Рексквер представляет.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Ашык Кериб. Давно тому назад в городе Тифлисе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль Мегири. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль Мегири была лучше всех девушек Тифлиса. Был также в Тифлисе бедный Ашык Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на саазе, это такая балалайка турецкая, и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль Мегири, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашык Кериба получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо. Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул. В это время шла мимо Магуль Мегири со своими подругами, и одна из них, увидав спящего Ашыка, отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под виноградником?» — запела она. «Вставай, безумный, твоя газель идет мимо!» Он проснулся. Девушка порхнула прочь, как птичка. Магуль Мегири слышала ее песню и стала ее бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила. Это твой Ашык Кериб. Веди меня к нему, — сказала Магуль Мегири, — и они пошли». Увидев его печальное лицо, Магуль Мегири стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить?» — отвечал Ашык Кериб. «Я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею». «Проси мою руку отца моего, — говорит она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». «Хорошо, — отвечал он, — положим, а я нога ничего не пожалеет для своей дочери. Но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан». «Нет, милая Магуль Мегири, я положил зарок на свою душу. Обещаю 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях. Если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женой у Куршутбека, который давно уж за нее сватается. Пришел Ашык Кериб к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиса. И вот догоняет его всадник. Он смотрит — это Куршутбек. «Добрый путь!» — кричал ему бек. «Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ!» Не рад был Ашык своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперед!» — сказал Куршутбек. «Я за тобою последую». Ашык сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад. «О горе! О всемогущий Аллах! Куршутбек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлис. Только пыль велась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлис, несет бег платья Шиккириба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке», — говорит он, — «вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами. Потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегири. «Мой сын утонул», — сказала она ей. «Куршутбек привез его одежды. Ты свободна». Магуль-Мегири улыбнулась и отвечала. «Не верь, это все в выдумке Куршутбека. Прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем». Она взяла со стены свою саас и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кириба. Между тем странник пришел босый наг в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили. Он зато пел им чудные песни. Таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению взошел в кофейный дом, спросил саас и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песенников. Многих к нему приводили, ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос. «А не туда! Иди с нами! К великому паше!» — закричали они. «Или ты отвечаешь нам головою?» «Я человек вольный!» «Странник из города Тифлиса», — говорит Ашик-Кириб. «Хочу — пойду, хочу — нет. Пою, когда придется, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», — сказал паша. И он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегири. И эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кириба. Посыпались к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить Ашик-Кириб и сделался очень богат. Забыл он свою Магуль-Мегири или нет, не знаю. Только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегири стала отчаиваться. В это время отправлялся один купец с кирваном из Тифлиса с 40 верблюдами и с 80 невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо», — говорит она. «И в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручения Магуль-Мегири, но никто не признавался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегири. Услыхав это, Ашик-Кириб прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлисского купца. «Это мое!» — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твое!» — сказал купец. «Я узнал тебя, Ашик-Кириб. Ступай же скорее в Тифлис. Твоя Магуль-Мегири велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кириб схватил себя за голову. Оставалось только 3 дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою сумму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня. Наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать? От Арзиньяна до Тифлиса 2 месяца езды, а оставалось только 2 дни. «Аллах всемогущий!» — воскликнул он. «Если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать». И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Аглан, что ты хочешь делать?» «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобой уследовать?» — отвечал Ашик. «Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». «Правда, повесь же суму свою на седло мое и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как не старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою? Твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду. Куда тебе нужно ехать?» «Хоть бы в Арзрум поспеть ночи», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза». Он закрыл. «Теперь открой», — смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, ага», — сказал Ашик. «Я ошибся. Я хотел сказать, что мне надо в Карс». «То-то же», — отвечал всадник. «Я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой». Ашик себе не верит то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, ага. Трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб. Но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня. Мне по-настоящему надо в Тифлис». «Экой ты неверный», — сказал сердито всадник. «Но нечего делать. Прощаю тебе. Закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествию минуты. Ашик вскрикнул от радости. Они были у ворот Тифлиса. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всадник: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлис, мне никто не поверит. Дай мне какое-нибудь доказательство». «Наклонись», — сказал тот, улыбнувшись, «и возьми из-под копыт коня комок земли и положи себе за пазуху. И тогда, если они не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая 7 лет уж в этом положении. Помажь ей глаза, и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня. Но только он поднял голову, всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был никто иной, как Хадер-Элиас, святой Георгий.